Грузовик «Танар» врезался в хвостовой вагон поезда, перевозившего щебень.
С новостями дня вас познакомила Анна Бокина. В эфире «Свобода в полдень», студия Арслан Саидов. Сегодня в программе. В Дагестане во время спецоперации убит лидер махачкалинской группы боевиков Алибек Абуназаров. В Петербурге объявлены лауреаты премии ТЭФИ в категории «Лица». И астрономам впервые удалось измерить траекторию движения Солнечной системы. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». В последние дни вновь обострилась ситуация в Дагестане, где в результате последнего теракта несколько десятков человек получили ранения. Это произошло во время спецоперации, в ходе которой были уничтожены несколько боевиков. И в пресс-службе управления ФСБ по Дагестану заявили, что среди убитых опознан лидер махачкалинской группы Алибек Абуназаров. С подробностями в прямом эфире мой коллега Мумин Шакиров.
В пятницу в столице Дагестана, Махачкале, проходила спецоперация по ликвидации группы боевиков, заблокированной в частном доме. К вечеру этого же дня двоих боевиков удалось уничтожить, еще одного захватить, при этом погибли двое сотрудников правоохранительных органов, принимавших участие в спецоперации. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Дагестане Тимур Салимов.
Спецподразделения УФСБ и МВД по Дагестану блокировали на 5-й магистральной улице группу участников незаконных вооруженных формирований. На прилегающей территории был объявлен режим контртеррористической операции, выставлено 3 линии оцепления. Активные действия начались около 7 часов вечера. Когда бойцы спецназа эвакуировали жильцов близлежащих домов, 5 подозреваемых пошли на прорыв. В перестрелке погибли 2 спецназовцев, 4 получили ранения. По официальной версии, они прикрыли собой от пуль и осколков гранат мирных граждан и не дали подозреваемым уйти. 2 нападавших были убиты, 1 задержан. Им оказался 23-летний уроженец Новороссийска Дмитрий Арбузов по кличке Умар, находившийся в федеральном розыске. 2 боевикам удалось отступить. Их поиски и нейтрализация продолжались еще почти сутки. Подозреваемые были блокированы в квартале частной застройки с лабиринтом сквозных дворов и огородов. Это усложняло задачу спецназа. Около 11 часов вечера, когда активная фаза спецоперации была приостановлена до утра, на силовиков была совершена новая атака. К сотрудникам милиции, стоявшим во внешнем кольце оцепления, подошел молодой человек и привел в действие взрывное устройство, закрепленное на теле. В результате взрыва ранения и контузии получили 44 человека, 30 были госпитализированы. 13 из них сотрудники милиции, 17 гражданские. Этот самоподрыв официально признан террористическим актом. Личность самоубийцы пока не установлена. Фрагменты его тела разбросало на несколько десятков метров. Предполагается, что таким образом он пытался помочь своим сообщникам вырваться из окружения. Активная фаза спецоперации возобновилась в субботу утром. Спецназовцам удалось выследить 2 оставшихся живых боевиков. Оба были убиты при оказании вооруженного сопротивления. С места боя изъяты 6 автоматов и гранатомет. Известно, что среди убитых главарь одной из махачкалинских диверсионно-террористических групп Алибек Абуназаров, находившийся в федеральном розыске за террористическую деятельность. По некоторым данным, на след группы удалось выйти, расследуя по горячим следам совершенное в четверг убийство директора средней школы в поселке Шамхал, пригороде Махачкалы. Фатимат Магомедову расстреляли в собственном доме на глазах 18-летнего сына и соседки. Это преступление могло быть показательной казнью. Директор запрещал ношение в школе хиджаба. Тимур Салимов, Радио «Свобода», Дагестан.
Боевики регулярно меняют тактику сопротивления федеральным силам и местной милиции, пытаясь нанести максимальный урон противнику, считает эксперт по Северному Кавказу Руслан Мартагов.
Боевики теперь, скорее всего, применяют тактику, значит, разблокировки окруженных своих групп. И коль скоро они уже даже на эти операции стали посылать смертников, то можно говорить о том, что такого, как цинично сказать, штучного товара у них теперь в избытке. Ну и другое, каждый вот такой случай нельзя воспринимать вне контекста всего, что происходит на Северном Кавказе. На Северном Кавказе сегодня официальная пропаганда утверждает, что мы боремся с терроризмом. Но с терроризмом борется, терроризм возникает только тогда, когда большинство общества исповедует какую-то одну идею, а какая-то группа радикалов, значит, ставит перед собой цель перетянуть это общество на себя и прибегает к таким радикальным средствам. Мы не знаем на сегодняшний день, потому что мы не проводим в этих республиках выборы, как и везде по России. Мы не знаем, о чем думает общество. Мы не знаем, что выбирает общество. И поэтому говорить, что сегодня идет борьба с террористами, я бы не стал. Сегодня, на мой взгляд, может быть, я и ошибаюсь, но мы имеем дело с восстанием народа против коррумпированной, насквозь прогнившей власти. Тиранической, я бы даже сказал, особенно в Северном Кавказе, власти. Вот это, по-моему, было бы более верное определение того, что происходит на Кавказе.
Эксперт по Северному Кавказу, обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов считает, что Москва не совсем понимает, с кем она воюет, планомерно уничтожая подполье. По его мнению, федеральная власть должна пойти на решительные политические реформы, чтобы разрушить кланово-этнические связи.
Идея погасить Кавказ с помощью социально-экономической реабилитации исходит именно из того, что Москва не представляет, с кем воюет. Она считает, что повысив средний уровень заработной платы на Кавказе до 23 тысяч рублей к 2025 году, она купит, так сказать, социальное спокойствие и никому не захочется уходить в лес. Но, во-первых, до 2025 года очень далеко. Во-вторых, не только экономические причины двигают людей воевать. И более того, никакая серьезная социально-экономическая реабилитация, такая, которая могла бы существенно сказаться на оздоровлении социальных отношений в регионе и привести, может быть, к исчезновению или сокращению, по крайней мере, к сокращению мобилизационной базы фундаменталистского подполья, никакая такая социально-экономическая реформа невозможна без перестройки политического устройства Северного Кавказа. А на это центр, кажется, не готов, потому что понятно, что для того, чтобы изменить систему управления в Северном Кавказе, нужно просто уничтожить сложившиеся этнократии республиканские. А это приведет к отчаянному сопротивлению этнократов, к разрушению того относительного равновесия, застреляющего и взрывающегося, но относительного равновесия, которое существует сейчас. И, конечно, идти на такие риски Москва, кажется, не хочет. Хотя, если она на них не пойдет, то все будет только хуже. То есть здесь получается выбор из двух зол. Реформировать плохо, потому что это приведет к временному хаосу, через который нужно просто пройти, стиснув зубы. И не реформировать тоже нельзя, потому что иначе все это медленно отвалится так, как отваливается сейчас.
Согласно последней информации, власти Дагестана и МВД России приступили к созданию республиканских подразделений. Самым крупным из них станет специальный моторизованный полк внутренних войск, бойцы которого будут использоваться в боевых операциях против боевиков в горной и лесистой местности. Но об этом мы расскажем в следующем репортаже.
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В столице Бельгии, Брюсселе, 2 человека погибли и 15 получили ранения в результате взрыва в жилом доме. По предварительной версии, произошла утечка бытового газа. Президент России Дмитрий Медведев начал официальный визит в Китай с посещения русского военного кладбища в городе Далянь и возложил венок к монументу советским воинам. В Шамильском районе Дагестана произошел взрыв. Никто не пострадал. Сегодня в 2 часа дня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Лицом к лицу». Гость студии «Радио Свобода» – председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, представитель от законодательного органа государственной власти Калужской области Алексей Александров. Ведет программу Данила Гальперович. У Юрия Лужкова есть неделя на размышления. Экономические последствия возможной отставки московского мэра. Регулирование цен в России не избежать. Потребители заплатят налог на защиту авторских прав. Эти темы привлекли внимание российских еженедельников, обзор которых подготовил Алексей Кузнецов.
Журнал «Русский репортер» считает, что у московского мэра есть неделя на размышления о том, когда и как ему уходить в отставку. Думать об этом ему предстоит в отпуске в Австрии. Вариантов, по сути, два – добровольный уход или принуждение к отставке через уголовные дела против его окружения. При этом Лужков, конечно, не может не сравнивать свое положение с ситуацией, когда в отставку уходили такие же, как он, политические тяжеловесы Муртаза Рахимов и Митимир Шаймиев. Ни в том, ни в другом случае до уголовных дел против людей из их окружения и привлечения генпрокурора не доходило. В Москве ситуация другая. Два громких дела против чиновников мэрии уже расследуются, а на Елену Батурину прокуроры бросают косые взгляды. Очевидно, что если семья Юрия Лужкова в ближайшее время не перестанет жестко оппонировать Кремлю, его выбор ограничится именно этими двумя не самыми приятными вариантами. А собственное желание мэра уже никто в расчет принимать не будет, уверен журнал «Русский репортер».
Споры о том, уйдет ли в отставку мэр Москвы Юрий Лужков, не утихают, продолжает тему журнал «Коммерсант Деньги» в номере от 27 сентября. При этом политические баталии заслоняют экономическую интригу. Не так уж важно, когда и как Лужков оставит свой пост. Важно, что после этого в Москве начнется передел бизнеса. Одной из самых привлекательных для передела в Москве является строительная отрасль. Тендеры здесь проводятся, однако круг потенциальных победителей давно сложился и весьма узок. Причина в том, что мэрия узаконила от чисто технических нормативов, стандартов и требований безопасности, отвечать которым могут лишь избранные компании. Однако, если повсюду в России строят по одним правилам, а в Москве по другим, это вряд ли нормально. Также вызывает вопросы и реализация ряда городских целевых программ, в частности, программы озеленения, не говоря уже о внесении городом средств в уставные капиталы предприятий при дефицитном бюджете. То же самое касается и строительства дорог. В Москве, например, нельзя применять немецкие материалы. Асфальт, который по 50 лет служит на европейских автобанах, московским нормативам не соответствует. Видимо, свои колдобины родней, иронизирует журнал «Коммерсант Деньги».
Журнал «Коммерсант власти» в номере от 27 сентября пишет, что власти так или иначе цены регулировать будут. Либо установят предельные цены, либо ограничат торговую наценку, либо сделают так, чтобы дешевые сорта хлеба и других продовольственных товаров не дорожали. Собственно, в этом и цель развернутой кампании по регулированию. Стоит, однако, заметить, что предложение Дмитрия Медведева сдерживать цену на дешевый хлеб путем ухудшения его качества, а потери возмещать за счет повышения цен на дорогие сорта, парадоксально образом чуть ли не приглашают торговцев продавать свой товар дороже. В какой-то степени это предложение уже реализовано. Привыкшие посещать дорогие розничные сети граждане, оказавшись случайно в дешевых магазинах, справедливо изумляются ужасному качеству продаваемого там продовольствия. Привычные посетители дешевых супермаркетов тоже бы изумились грандиозным и постоянно растущим ценам на продовольствие в дорогих магазинах, но они туда не заходят, даже случайно. Разумеется, эксперименты с регулированием цен проводились во многих странах. Однако, в конце концов, от экспериментов все обычно отказывались, потому что производители и торговцы отвечали на регулирование спадом деловой активности. В России к этому вопросу относятся по-особому. В памяти еще жив советский опыт, когда административное установление цен на продовольствие и другие товары первой необходимости сопровождалось отсутствием этих товаров в широкой продаже. Напоминает журнал «Коммерсант власти».
Потребители заплатят налог на защиту авторских прав, но большую часть денег авторы не получат, уверен журнал «Русский Ньюсвик». До 2008 года защитой авторских прав в России занимались все, но толком никто. Правовую революцию совершила четвертая часть Гражданского кодекса. В ней детально описывалось, как надо собирать деньги за публичное воспроизведение музыки, фильмов и других фонограмм, и кто это должен делать. Но механизм получился замысловатый. Чиновники сами не взялись контролировать все концертные площадки. Эту функцию по конкурсу получили специально аккредитованные организации, у которых есть стимул. Часть сборов они оставляют себе. В конце концов, все наладилось. Каждое объединение определило для себя фронт работы. А на минувшей неделе Росохранкультура определила, кто будет контролировать взимание налога с электроники и носителей информации. По данным Newsweek, им стал Российский союз правообладателей. Среди его учредителей союз кинематографистов Никиты Михалкова, который уже несколько лет выступает за введение антипиратского налога с импортных носителей информации. Пока все защитники авторских прав будут распределять около 6,5 миллиардов рублей в год. А ведь сейчас сборы платят далеко не все, и через несколько лет эта сумма может вырасти в несколько раз. На что пойдут эти деньги, задается вопросом журнал «Русский Ньюсвик».
Обзор российских еженедельников подготовили Алексей Кузнецов и Светлана Павлова. В В Белоруссии началась кампания по выборам президента республики. Полторы десятка претендентов, среди которых и действующий глава республики Александр Лукашенко, подали заявки на участие в кампании в избирательную комиссию. Регистрация кандидатов пройдет с 13 по 23 ноября, а выборы состоятся 19 декабря. Перспективы выборов мой коллега Андрей Шарый обсудил в эфире «Свободы» с бывшим председателем Верховного Совета Белоруссии Станиславом Шушкевичем и одним из участников президентской кампании, лидером общественного движения «Говори правду», поэтом Владимиром Никляевым.
Станислав Станиславович, вы участвовали в выборах 1994 года. Тогда проиграли Александру Лукашенко, если прошло 16 лет. Больше шансов у Лукашенко остаться у власти, чем прийти тогда к власти?
Знаете, изменилось следующее. Тогда были выборы, а сейчас у нас уже с 1996 года, через два года после тех выборов, уже выборов больше не было. То есть у нас все время происходят операции спецслужб, так называемые выборы, когда подсчет голосов не ведется. Европа это зафиксировала, и ни одни выборы цивилизованные страны Европы не признали. Поэтому категорически отличается обстановка. Судя по тому, как происходит подготовка к этим так называемым выборам, все будет по-прежнему. То есть снова наблюдатели не будут допущены к тому, чтобы посмотреть, что в бюллетенях, за кого голосование.
Владимир Прокофьевич, вас не смущают эти обстоятельства? Вы хотите принять участие в выборах, не боитесь того, что игра будет нечестной?
Меня не смущают эти обстоятельства, потому что все к ним привыкли. Дело ведь в том, что из всех людей, которые подали документы на регистрацию, и сейчас боятся, зарегистрируют их или нет, бояться должен только один Лукашенко, потому что только он юридически по всем нормам правовым является нелегитимным президентом с того времени, когда он продолжит свои полномочия на референдум, на который уже пожизненно практически сам себя назначил президентом. Что из этого следует? Из этого следует, что Центральная избирательная комиссия, если бы она исполняла закон, не должна была, не имела права документы на регистрацию инициативной группы Лукашенко принимать. К сожалению, все это только из области правовых фантазий. Всем ясно, что Лукашенко будет ломать опять закон через колено, будет не выборы проводить, а, как правильно сказал Станислав Станиславович, операцию, и вот в результате этой операции получит, может, 80, может, 90, может, и 120%.
То есть вы проиграете эти выборы. Зачем тогда в них участвуете?
Потому что мы знаем, что это будет не так. Мы хотим, чтобы люди пришли и проголосовали. И есть технологии, позволяющие все-таки узнать реальную картину выборов, и мы постараемся их использовать.
О вашей кампании под названием «Говори правду» одобрительно отзываются многие политические эксперты. Говорят, что вы выбрали верную идеологему, не национализм, а прямой разговор с народом. Как вам пришла в голову такая идея?
Мы провели, вернее, не мы провели, а мы попросили довольно серьезную социологическую службу провести исследование с одним вопросом: что вы считаете наиболее сложной, наиболее важной проблемой сегодняшней жизни Белоруссии? И после экономического блока, где люди отвечали, что низкие зарплаты, что труднодоступное жилье, обучение, ну, короче, все, где трудно жить материально, следовал совершенно неожиданный для нас ответ. Вторым ответом с разницей всего 14% был следующий: несоответствие реальной жизни с тем, что о ней рассказывают по телевизору в средствах массовой информации. То есть это был уже не материальный вопрос, это был моральный ответ на наш вопрос, и мы поняли, что у нас моральное общество, с которым можно говорить, как, что называется, по правде, и мы попытались это сделать.
Вы знаете, нужно отстоять ту Беларусь, которая настоящая. Настоящая Беларусь никогда не была враждебна России. А вот эти игры нашего так называемого батьки, хотя это оскорбительное слово, нельзя так называть человека именем отец, понимаете, в чем дело? Иррациональная логика, он говорит одно, другое, третье. Он не может ответить ни на один вопрос. Понимаете, чистое, явное вранье показано в передачах. В передачах, которые сделала Россия. Я очень благодарен российским журналистам за то, что они это сделали. И вот, понимаете, человек, который безудержно врет, и даже без тех исследований, о которых говорил Владимир Прокофьевич, ясно, что у нас есть только пропаганда. Понимаете, пропаганда. Людям это надоело, люди это не могут терпеть. Понимаете, это уже превысило всякие рамки. И слава богу, что, наконец, российские политики, российская пресса обратили на это внимание. Сказать, что российское руководство безмозгло, понимаете, может только наш так называемый президент. Поэтому нужно с ним кончать, и мы эту процедуру вот выборов должны довести до победы.
Очень большое лобби сейчас создается в Москве по поддержке Лукашенко. Я не имею в виду. Роль эта создана пропагандой, она не имеет никакого реального соответствия с действительностью, но то, что
что в Москве идут очень глубокие процессы, неоднозначные. Это не только попытка Москвы как-то урегулировать отношения нормальным образом. Ведь не идет разговор там о борьбе против Беларуси, о поедании Беларуси, о захвате. Идет речь об установлении междугосударственных правовых отношений. Вот что нужно России. России нужно, как и Беларуси, развивать нанотехнологии. Нужно уходить от сырьевой зависимости. У нас масса проблем, которые мы можем решить только сообща. И хватит торговать воздухом, хватит торговать политикой. Этот товар уже никто не купит. Вот что говорит Лукашенко, Россия.
Вот, кстати, вас, ваши неприятели, недоброжелатели, обвиняют как раз в том, что вы можете стать одним из пророссийских кандидатов на этих выборах. Во-первых, потому что ваша компания, по слухам, финансируется белорусами, которые живут в России, а во-вторых, есть и против вас такая пропагандистская кампания. Я вот сегодня видел плакат, а там вы изображены в компании Дмитрия Медведева и Владимира Путина, и надпись такая: «Я пришел, чтобы победили они». Как ответите?
К сожалению, сегодня у нас идет внутри оппозиция, основная борьба, а не борьба с режимом. Но это все уляжется к выборам. Я думаю, мы объединимся, организуемся и будем все вместе этому режиму противостоять. Тут деньги нет, не российские. Вот те деньги, о которых вы сказали, деньги белорусов, проживающих в России, которых Лукашенко выжил из Беларуси с их бизнесами, которые хотели бы вернуться и продолжать свой бизнес в своей стране, на своей земле, да, эти деньги есть. И вообще у нас финансирование из разных источников, я об этом уже не раз писал. А обвинения в пророссийском, ну, они и к Саннику относятся, ко всем, кто не заявляет однозначно, что он повернется, значит, как та избушка, да, из сказки, в одну сторону передом, а в другую задом. Так вот, тот, кто объявляет, что он повернется задом к России, вот это четко проевропейский, это прогрессивный, а те, кто заявляет, что, послушайте, давайте мы раскинем нормальным умом, как мы выживем, каким образом мы порвем все эти экономические связи, каким образом будут работать наши предприятия, это же невозможно. Нет, нет, вы тут хотите продаться и все продать. Ну, это такая политическая борьба, игра.
О кампании по выборам президента Беларуси мой коллега Андрей Шаров беседовал с бывшим председателем Верховного Совета Беларуси Станиславом Шушкевичем и одним из участников этой кампании, лидером общественного движения «Говори правду» Владимиром Никляевым. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свобода в полдень» и далее в нашей программе слушайте постоянные рубрики. Это экономическая панорама, новости науки, ключевое слово, а также репортаж Анны Качкаевой о вручении высшей телевизионной награды, премии ТЭФИ в категории «Лица», вручение которой прошло вчера в Санкт-Петербурге. Сегодня в 6 часов вечера слушайте «Классный час». Это программа «Радио Свобода», которую ведет Тамара Леленкова. Сегодняшняя тема программы – репетиторство. Теневая система образования или индивидуальный подход к ученику, помощь или навязанная услуга. В «Классном часе Свободы» в этих вопросах разбираются директор научно-исследовательского центра по сравнительному образованию в Университете Гонконга Марк Брей, директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина, заместитель директора Департамента профессионального образования Министерства образования России Олег Арчаков, проректор Тульского педагогического университета Светлана Краюшкина и московские репетиторы. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В столице Бельгии, Брюсселе, 2 человека погибли и 15 получили ранения в результате взрыва в жилом квартале на востоке города. Повреждены 3 квартиры. По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Президент России Дмитрий Медведев начал официальный визит в Китай с посещения русского военного кладбища в городе Даляне, возложил венок к монументу советским воинам. В Шамильском районе Дагестана произошел взрыв, никто не пострадал. Как сообщили Интерфаксу, в правоохранительных органах в ночь на воскресенье неизвестный бросил взрыв
взрывное устройство на крышу магазина в населенном пункте Хибла. На востоке Таджикистана в ходе продолжающейся спецоперации убит иностранный боевик. На юге Афганистана погибли двое военнослужащих международных сил под командованием НАТО. Сообщается, что они стали жертвами взрыва самодельной бомбы. Таким образом, силы коалиции в этом году потеряли уже 530 человек убитыми. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала Израиль превратить в постоянно действующую норму, истекающую сегодня, десятимесячный мораторий на строительство на западном берегу Иордана. В Багдаде по меньшей мере один человек погиб и трое были ранены в результате нападения и взрыва. По данным МВД Ирака, на западе города неизвестный открыл огонь из окна автомобиля, убив сотрудника Министерства культуры. В восточной части Багдада при взрыве мины ранения получили три человека. В Венесуэле сегодня проходят парламентские выборы. Единая социалистическая партия, которую возглавляет президент страны Уго Чавес, надеется сохранить большинство в Национальной ассамблее. К чилийской угольной шахте, где остаются заблокированными 33 горняка, доставлена специально сооруженная спасательная капсула. С помощью нее на поверхность будут подняты шахтеры, которые оказались под землей после обвала на золотоносном и медном руднике.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Правительство России определило перечень крупных компаний, доля государства в которых может быть сокращена еще до конца 2010 года. В целом, в ближайшие 5 лет Россия, по оценке Министерства финансов, может получить до 50 миллиардов долларов от приватизации государственного имущества. Насколько реальны такие планы? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Уже в октябре российские власти намерены завершить сделку по продаже примерно 10% акций банка ВТБ, что приведет к снижению доли государства в его капитале до 75%. Кроме того, как пишет газета «Ведомости», до конца года частным инвесторам будут предложены 20% акций Новороссийского морского торгового порта и 100% акций компании «СГ Транс», крупнейшего в стране железнодорожного перевозчика сжиженного природного газа. В течение же следующих 5 лет, как прогнозирует глава Министерства финансов Алексей Кудрин, правительство от приватизации принадлежащих государству акций крупнейших компаний и банков выручит 50 миллиардов долларов. Согласно предварительным планам, среди них в частности Роснефть, Транснефть, Русгидро, Совкомфлот, Сбербанк и Россельхозбанк. Можно ли за эту собственность получить заявленные министром финансов деньги? Говорит директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
По-моему, оценка чисто теоретическая. Взяли эти компании, посмотрели, сколько стоят пакеты акций, которые, предполагается, будут проданы. И, соответственно, вот составили годовые такие планы по несколько сотен миллиардов рублей, надеюсь, получить ежегодно. Вообще-то за 5 лет может многое измениться. Да какое там за 5 лет? В течение ближайших месяцев ситуация может достаточно существенно поменяться, и это будет совершенно, допустим, не та стоимость акций, на которую рассчитывают.
Впрочем, планы властей по продаже государственной собственности в полном объеме могут не осуществиться и по другим причинам. Известно, что эти намерения поддерживают далеко не все руководители и правительственные кураторы названных госкомпаний. В частности, против приватизации Транснефти, единственного оператора всех российских магистральных нефтепроводов, уже выступили ее президент Николай Токарев и глава Министерства энергетики Сергей Шматко. Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин не видит в таком демарше ничего необычного.
Позицию Министерства финансов можно вполне оправдать, поскольку деньги очень нужны. И приватизация – это один из реальных, легальных способов получения новых денег. Что касается Министерства энергетики и самой Транснефти, то их позиция тоже совершенно понятна. Дело все в том, что эта компания абсолютно непрозрачная, и передавать какую-то часть информации будущим частным акционерам она совершенно не планирует, поскольку компания, нельзя сказать, чтобы была полностью коммерческой. Многие из ее проектов не имеют экономического содержания, а целиком политизированы. То есть компания может потратить миллиарды долларов на проект, который никогда не окупится.
В связи с этим Михаил Крутихин сомневается, что в ближайшие годы хоть какой-то пакет акций Транснефти может быть продан частным инвесторам. Более того, он не берется и предсказывать, когда такая сделка может состояться.
Мне кажется, что пока это невозможно, иначе компанию придется коренным образом перестраивать и заставлять ее отчитываться в нерациональном использовании средств. А в этом никто в правительстве не заинтересован.
И все-таки правительство, по крайней мере пока на словах, полно решимости пойти на существенное сокращение доли государства в крупных компаниях и банках, предполагая, по словам министра финансов Алексея Кудрина, сохранить в их бизнесе лишь контрольные пакеты акций. Не слишком ли консервативны эти планы? Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Конечно, в целом в ряде компаний мы можем пойти и дальше. Но также я убежден в том, что мы не должны ставить во главу угла продать максимально возможный пакет, невзирая на то, каким путем это будет сделано. То есть приватизация не должна быть ради приватизации. Большая беда нашей приватизации, двух этапов, которые мы прошли, два этапа я имею в виду, ваучерный и этап залоговых аукционов. Мы подходили к ней, неважно каким путем, главное, чтобы собственность стала частной. На мой взгляд, один из важнейших выводов, который мы должны были сделать, это важно каким путем.
Это был директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Группа астрономов из Франции и Австралии выполнила эпохальную работу. Впервые удалось непосредственно измерить, как Солнечная система по огромной дуге огибает центр нашей галактики, рассказывает научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев.
В 1729 году британский астроном Джеймс Брэдли впервые непосредственно измерил движение Земли вокруг Солнца по эффекту, который получил название годичной аберрации света. Это было первое прямое экспериментальное подтверждение гелиоцентрической теории Коперника. Теперь аналогичным методом измерено, как вся Солнечная система, подчиняясь тяготению галактики, движется вокруг ее центра. Об этой уникальной работе рассказывает один из ее авторов, сотрудник Австралийского института наук о Земле, кандидат физико-математических наук Олег Титов.
Уже много лет, много столетий известен такой астрометрический эффект, как аберрация. Он возникает из-за движения наблюдателя по орбите вокруг Солнца. Примерно такой же эффект возникает, когда мы двигаемся под дождем зонтиком. Чтобы остаться сухим, надо направлять зонтик не вертикально вверх, а немного вперед по направлению движения человека. Для того, чтобы наблюдать какой-то объект, нам надо навести телескоп на него с каким-то упреждением. Этот эффект известен был давно, составляет примерно 20 угловых секунд, но он описывает только движение наблюдателя вокруг Солнца. В начале 20 века стало известно, что наша Солнечная система, по-видимому, двигается также вокруг центра галактики. В данном случае период орбитального движения составляет уже не один год, а примерно 250 миллионов лет. В результате аберрационного эффекта все объекты на небе сдвигаются на постоянную величину. Аберрационный эффект равен примерно 2,5 минутам дуги. Но это смещение, оно постоянно по времени, поэтому его наблюдать нельзя. Это только теоретически предсказанный эффект.
Ситуация кажется безвыходной, однако кроме скорости орбитального движения есть еще и ускорение, которое тело испытывает в направлении притягивающего центра. Именно его измерение и стало целью исследователей.
Луна притягивается Землей, поэтому в соответствии с законом Ньютона возникает ускорение от Луны к барицентру системы Земля-Луна. Земля вращается вокруг Солнца и испытывает ускорение в результате притяжения от Солнца. Получен результат, который показывает, что наш барицентр Солнечной системы при движении в пространстве в самом деле ускоряется из-за того, что Солнечная система испытывает вращательное движение по отношению к центру галактики. Раньше данные о вращательном движении Солнечной системы вокруг центра галактики были получены косвенным способом по модели кинематики галактики в целом. Но теперь можем сказать, что в самом деле Солнечная система испытывает ускорение. Мне кажется, это более прямой способ, который показывает, что галактика в самом деле вертится.
Выявить едва заметное ускорение, которое испытывает Солнечная система в своем движении вокруг центра нашей галактики, удалось по многолетним радиоастрономическим наблюдениям квазаров, активных ядер очень далеких галактик, которые можно считать совершенно неподвижными.
Техника наблюдений, которая проводится, называется радиоинтерферометрия на сверхдлинной базе. Сеть радиотелескопов, расположенных в разных странах, на разных континентах. Эти телескопы наблюдают одновременно один и тот же объект, удаленный квазар, как правило, и меряется разность прихода сигнала от этого квазара на два телескопа, составляющего базу интерферометра. Считается, что квазары не двигаются сами по себе, но радиоастрометрические эффекты, они приводят к видимому смещению координат квазаров на небе. В результате вращения Солнечной системы вокруг центра галактики все квазары смещаются в сторону центра галактики, так называемый дипольный эффект. И вот, похоже, его удалось обнаружить, и параметры этого видимого эффекта говорят о том, что Солнечная система ускоряется в нужном направлении.
Измеренный эффект чрезвычайно мал, и выявить его удалось лишь на самом пределе возможностей современной технологии.
Предсказанная амплитуда этого эффекта была равна 4 или 5 микросекундам дуги в год. Это очень маленькая величина. Например, аберрация, которая была измерена Бродлеем в 18 веке, составляет 20 угловых секунд дуги в год. То есть разница точности составляет примерно 7 порядков величины. Пришлось накопить достаточный объем наблюдений. Порядка 30 лет данных было обработано. Полное количество наблюдений измеряется примерно 6 миллионами. В результате такой вот огромной статистики удалось уменьшить ошибку до 1 микросекунды дуги в год примерно. Полученный эффект, который оказался равным примерно 6 микросекунд дуги в год, он считается статистически значимым. Сеть радиотелескопов работает как такой гигантский акселерометр чудовищных размеров. Меряет ускорение по отношению к квазарам, которые находятся на космологических расстояниях. И никакие другие методы, в общем-то, не позволяют измерить данный эффект.
Трудно даже подобрать аналогию, чтобы объяснить, насколько мала измеренная величина 5 микросекунд дуги. Примерно настолько меняется географическая широта при смещении по поверхности Земли на толщину волоса. И радиоинтерферометрия позволяет заметить такое смещение при наблюдениях с расстояния другого континента.
Бродлей, когда открывал свою аберрацию, он, в общем-то, не старался ее открыть. Он пытался искать параллакс, а аберрация открылась случайно. В данном случае был целенаправленный поиск, который продолжался достаточно много лет. Этот эффект был предсказан впервые лет 15 назад, но в то время точность наблюдений была недостаточна для того, чтобы его обнаружить. И вот теперь, наконец-то, наблюдения стали достаточно точными, накопил достаточное количество наблюдений. Этот эффект удалось, в общем, из шума выделить. В данном случае, в результате проведенных измерений, можно сказать, что действительно наша Солнечная система, она притягивается к центру галактики и с большой вероятностью имеет место круговое вращение.
Точность радиоинтерферометрических наблюдений продолжает расти. И уже сегодня можно попробовать прямым геометрическим методом, то есть по параллактическому смещению, измерить расстояние до других галактик.
Параллактическое смещение измерить можно. Еще в 86-м году была работа Кардышева с авторами, где они как раз показывали, что с помощью радиоинтерферометра можно померить параллакс, но тогда, 25 лет назад, все это было больше на уровне теории. Сейчас, в общем-то, подобные вещи уже можно измерять, но, к сожалению, вблизи нашей галактики нет ярких в радиодиапазоне точечных объектов для подобных измерений. Самая ближайшая галактика, которая наблюдается в радиодиапазоне с помощью методов радиоинтерферометрии, это гигантская галактика М81. Расчеты показывают, что для нее собственное движение, вызванное параллактическим эффектом, будет равно примерно 15 микросекунд дуги в год. Если поставить специальную программу наблюдения за этой галактикой в течение, скажем, ближайших 5 лет, то этот эффект может быть измерен с высокой степенью надежности.
Это была научная панорама, которую подготовил Александр Сергеев. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». И коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Бельгии, Брюсселе, два человека погибли и 15 получили ранения в результате взрыва в жилом доме. По предварительной версии, произошла утечка бытового газа. Президент России Дмитрий Медведев начал официальный визит в Китай с посещения русского военного кладбища в городе Далянь и возложил венок к монументу советским воинам. В Шамильском районе Дагестана произошел взрыв, никто не пострадал. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Петербурге в субботу вечером прошла церемония вручения российской телевизионной премии ТЭФИ-2010 в категории «Лица», рассказывает телевизионный обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева.
Режиссер фильма «Подстрочник» Олег Дорман не принял специальный приз ТЭФИ. Об этом сообщил продюсер картины, прочитав письмо режиссера прямо со сцены. Произошло это через несколько минут после зачитывания приветствий от Медведева и Путина. Режиссер поблагодарил публику и тех, кто помог картине Парфенова, писателя Чхартышвили, руководителя ВГДРК Добродеева Шумакова. Но объяснил, что не хочет получать приз от людей, многие из которых 11 лет не видели смысла в появлении картины на телеэкране и сделали телевидение главным фактором общественной и нравственной катастрофы. Олег Дорман считает, что продюсеры, редакторы, журналисты, получившие в руки телевизионную власть, не смеют делать людей хуже. У них нет права награждать «Подстрочник», успех Лилианы Лунгиной им не принадлежит, заявил Дорман в письме. Но право получить приз за вклад развития российского телевидения или, по крайней мере, быть объявленной во время вручения национальной премии ТЭФИ точно было у Мананы Асламазян, полтора десятилетия возглавлявшей российский Интерньюз, организацию, которая помогала становлению и развитию регионального телевидения в России. Интерньюз уже несколько лет как нет, Манана вынуждена была уехать из страны. Так вот, впервые за 16 лет существования ТЭФИ на торжественной церемонии вручения имя человека, получившего приз за вклад, так и не объявили, хотя академики проголосовали. На фуршете в честь победителей выяснилось, что прямо перед церемонией был выпущен пресс-релиз, о котором никто из членов академии не знал, и из которого следует, приз Манане Асламазян будет вручен на ближайшей церемонии ТЭФИ «Регион» в 2011 году. Президент Академии Михаил Швыдкой объяснил мне это решение заботой о Пятом канале, которому, как считает Швыдкой, пришлось бы вырезать упоминание об Асламазян из церемонии. В свою очередь, генеральный продюсер Пятого канала Наталья Никонова сказала, что из церемонии ничего бы вырезать не стала. Проверить это уже невозможно, но непраздничный фрагмент с письмом Дормана в телевизионной версии церемонии остался. В общем, получилось, что и успех Мананы Асламазян пришелся не ко двору национальной премии. Зато зрители могут порадоваться за Марианну Максимовскую, Михаила Осокина, Татьяну Лиманову. Эти ведущие канала РЕН получили ТЭФИ. В номинации интервью победила Юлия Мучник из томской телекомпании ТВ2. Особый приз «Легенда российского телевидения» был вручен Галине Шерговой, ветерану войны и человеку, который 50 лет проработал на телевидении. Александр Гордон стал призером в номинации «Ведущий ток-шоу». Лучшим ситкомом назван сериал «Воронины» канала СТС. ТЭФИ за художественный сериал получил «Глухарь». Приз «Лучшая мужская роль» у Максима Аверина из «Глухаря». За лучшую женскую роль получила Анна Ардова. Лучшая юмористическая программа «Большая разница». Лучшими юмористическими ведущими названы ведущие «Прожектор» Перес Хилтона, Ургант, Мартиросян, Светлаков и Цикало. Появившись на экране, четверка шутников самым серьезным видом заявила: «Какое счастье говорить все, что думаешь, и особенно в эфире Первого канала». На этой фразе за спинами ведущих развернулся флаг «Единой России». Зал засмеялся. Анна Качкаева, «Радио Свобода», Москва.
Продолжает программу «Свобода в полдень», комментарии недели. У микрофона политический обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
На этой неделе в эфире «Радио Свобода» я вел программу, посвященную исчезновению в Харькове журналиста, главного редактора газеты «Новый стиль» Василия Клементьева. Возвращаюсь к этой теме только потому, что мой собеседник, один из коллег Василия Клементьева по газете «Новый стиль», рассказал. В их редакцию уже не раз приходили представители западных средств массовой информации, расспрашивали о том, что произошло с Василием Клементьевым. И вообще, это весьма резонансное для современной Украины дело. Журналисты пропадают в стране не так уж часто. И, кстати, каждый раз их исчезновение приводит к очень серьезным политическим последствиям. А вот российских журналистов в редакции «Нового стиля» не было. Хотя, напомню, что Харьков находится всего в нескольких десятках километров от границы Российской Федерации. Не приходили представители провластных средств массовой информации, ну, это можно понять, но не было и представителей оппозиционной прессы. И это уже понять гораздо труднее. Когда я стал беседовать со своими коллегами, российскими журналистами, которые честно стараются освещать ситуацию в собственной стране, оказалось, что о деле Василия Клементьева они действительно мало что знают. Более того, стараются тем, что происходит на Украине, не интересоваться. После победы Виктора Януковича эта страна как бы стала для них не столь важной, не столь привлекательной, сколь она была с 2004 по 2010 год. И вот такое отношение как раз и поражает. Ведь именно сейчас на Украине происходят настоящие политические процессы. Именно сейчас Украина проходит испытание на возвращение к своему прошлому, тому прошлому, в котором не было свободных средств массовой информации, в котором политики спокойно лгали своей аудитории со всех телевизионных экранов, в которых фальсификации на выборах считались чем-то естественным, а самоуправство службы безопасности воспринималось общество как само собой разумеющиеся последствия победы одного из политиков на президентских выборах. И тут важно увидеть, как поведет себя общество, готово ли оно реагировать на то, что его лишают прав. И как в такой ситуации может повлиять тот факт, что у украинского руководства, в отличие от российских коллег, попросту нет денег для того, чтобы продемонстрировать гражданам собственные экономические успехи. Ведь в этом случае Украину уж действительно можно будет сравнивать с Россией и понимать, в чем настоящий секрет удачи Владимира Путина после его прихода к власти в начале нулевых годов. Но Украина больше не интересна. И проблемы ее больше не интересны. Украина – это тема скорее для саркастических комментариев, когда ее новый президент по-черномырдински скажет что-то в объективе телевизионных камер. А между тем, если бы в России за Украиной, за Белоруссией, за Молдавией следили так же пристально, как за собственной судьбой, возможно, российское общество и не повторило бы многих ошибок соседей. Как соседи, которые не хотят всматриваться в Россию, не повторили бы многих собственных ошибок. Виталий Портников, Радио Свобода.
И завершает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевые слова этой недели – институт Белки, потому что всю неделю в блогах и в прессе обсуждается англоязычный сайт Российской академии наук. Кто там занимался переводом, неизвестно, но ошибки допущены вопиющие. Так почтенный институт Белка превратился в институт Белки, а аббревиатура РАН переведена на английский как «раны». Между прочим, история российской словесности знает немало примеров, когда иноязычная лексика тоже изменяется до неузнаваемости. Вместе с Валерием Демьянковым, заместителем директора Института языкознания РАН, обратимся к той же сфере, в которой поселилась Белка вместе с целым институтом, то есть к названиям, и речь пойдет уже не о банальных ошибках, а о более тонких механизмах.
То, как заимствованное слово будет звучать по-русски, предопределено сходствами и различиями звуковой системы. Например, в немецком и английском языках есть звуки на письме, обозначаемые буквой английской H. Эти звуки произносятся как легкое Х. В русском языке при произнесении соответствующих слов мы услышим «г», если это слово было заимствовано до 90-х годов XIX века. Немецкое «гейне» вместо «хайне» По-русски мы можем произнести, конечно, «ай», но тем не менее мы до сих пор видим именно вот это написание и произношение имени великого поэта.
То есть прочитано было так, как написано.
И очень часто, возможно, это объясняется диалектными особенностями людей, впервые оказавшихся в России, носителей немецкого языка. Еще во времена Екатерины II, когда они начали заселять российские земли, это были выходцы из средненемецких земель, в которых это «ай» немецкое, как это в литературном языке, произносилось как «эй», но тем не менее произношение вместо «х» «г» имеет старую-старую традицию. Что интересно, во французском языке эта буква «h», «h», не произносится уже давно, даже со времен великого французского писателя Виктор Гюго. Вот именно так, «Гюго», оно произносится по-французски, а не «Гюго». Настаивая даже на ударении «Виктор», мы уже давно махнули рукой на первое «г» в русской передаче имени этого человека. Ну вот фамилия домоправительницы Шерлока Холмса по-русски «мисс Хадсон». По-английски так оно и звучит практически. Не «Гадсон» и не «Гудсон» или «Гудзен», а именно это закрепилось за Нью-Йоркской рекой «Хадсон». По-английски, по-американски произносится абсолютно так же, как имя домоправительницы Шерлока Холмса. А по-русски мы можем даже угадать, в какое время было заимствовано это имя. Наверняка имя реки пришло к нам в 19 веке, может быть, даже раньше. А вот зато Хадсон мы усвоили вместе с перипетиями в жизни Шерлока Холмса из переводов конца 19-го, начала 20 веков.
Почему вы считаете, что Хадсон, превратив в русском языке в «Гудзон», датируется приход этого гидронима 19 веком?
Во-первых, потому что именно под этим названием оно зафиксировано в словарях 19 века.
Как «Гудзон».
Да. Но, видимо, с расширением сферы употребления английского языка на русской почве появилось стремление произносить английские слова не на французский, не на немецкий лад.
Да. То есть то, что в слове «гудзон» ударение на последний слог, вы считаете, что это влияние французского?
Даже не столько французского, а это я бы назвал инерция. Для русских людей, если слово заимствовано или звучит необычно, то, скорее всего, это немецкое или французское, потому что английский язык стал интернациональным значительно позже.
Говорит Валерий Демьянков. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
И на этом наша программа «Свобода в полдень» завершена. Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут в эфир выйдет программа «Общественное мнение». Сегодня она посвящена опросу по поводу отношения к россиян к возможности свободной продажи оружия в стране. Это повтор передачи от 30 числа. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Расследование Катынского дела главная военная прокуратура вела начиная...
Хотелось бы видеть наше взаимодействие беспристрастным и лишенным...
Сразу
боевых.
После пожаров произошел ряд громких отставок.
Не задержать Младича – это худший сигнал, какой только можно послать всем будущим судам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Репетиторство, теневая система образования или индивидуальный подход к ученику, необходимая помощь или навязанная услуга. Эти вопросы в классном часе «Свободы» обсуждаем в воскресенье 26 сентября в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России
В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».